Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Иркутское радио, актуальное интервью общества. И сегодня у нас в гостях предприниматель, ательер, организатор туров по России, автор книг по туризму, эксперт ОСИ.
Агентство стратегических инициатив.
Точно, агентство стратегических инициатив по туризму, член Российского союза туриндустрии, дальше опора России.
Да.
Она расшифровывается МГО.
Это Московское городское отделение.
Вот так вот. И федеральный спикер, преподаватель Московской бизнес-школы и...
университета нашего.
Нашего университета, Иркутского государственного университета. Юлия Кашурникова, привет.
Привет.
Мы с Юлей познакомились достаточно давно. Это было самое начало работы или моей активной деятельности в точке кипения. Это были разные общественные проекты, и ты тогда управляла точкой кипения. Если вдруг кто-то не знает, это такой коворкинг.
Да, общественный коворкинг для разных проектов, чтобы проекты молодежные развивались. И там, конечно, главная была задача соединить государство с образовательными проектами, вузами нашими, молодые разные сообщества, общественность. В общем, все это, чтобы варилось, развивалось и вместе шло куда-то в хорошее, в светлое будущее.
Тогда я пришел, думал, что ты чиновник, а потом, увидел тебя и понял, что ты вообще не чиновник. И как ты туда попала, расскажи.
Там был прямо конкурс целый. Они искали человека, которого в Иркутске на тот момент, мне казалось, не существует. Там был какой-то, должен был человек заниматься наукой, быть и в образовании, и в бизнесе, вот прямо своим человеком, и иметь наученные там какие-то статьи, работы, и английский язык на таком-то уровне, он мне там почти что ни разу не пригодился. Ну и я думаю, пожалуй, я в этом конкурсе поучаствую, потому что вообще не знаю, они такого человека найдут в городе или нет. Ну вот, вот так я туда попала.
Это же была ты, по сути. Ну, все, что ты описала, в тебе это было или
вот
стало?
Да, когда был первый этап отбора, была Лена Евдокимова, она программным директором точки кипения была, наверное, полгода. Я вот в самый последний, финальный момент уехала учиться в Индию, и оттуда, у меня там какие-то павлины ходили, я их там отпихивала, и проходила вот это последнее собеседование. Ну, в общем, выбрали нормального живого человека, а не человека с павлинами. Вот, я уже такой, вторая волна, так сказать.
И то есть выбрали до тебя, и ты потом как попала дальше?
Потом что-то там у них пошло не так, да, через полгода Лена отказалась от должности, был там второй этап конкурса, и вот кроме меня, на самом деле, там уже никто не подался. Сказали, ой, точка кипения, там все сложно. Там действительно был и, в управлении точка кипения был байкальский вот этот клуб, байкальские стратегии, бизнес-клуб, и фонд поддержки предпринимательства в то время, поэтому это и чиновники, и бизнес, и вот они там выбирали своего человека. И тут я говорю, здравствуйте, а можно к вам тут в конкурс поучаствовать? А вы кто?
Вот расскажи, кто ты? Мы слышали уже твои регалии, зачитал, где-то даже запнулся. Спасибо, что ты меня выручила, подсказала. Скажи, пожалуйста, вот ты себя как позиционируешь, вот кроме всех вот этих слов?
Вот сейчас, в данный момент, я работаю над своей экспертностью во внутреннем туризме. То есть это и книги, и диссертацию, которую я, кстати, собираюсь защищать в нашем Иркутском политехе. Там недавно открыли диссертационный совет по менеджменту. И вот я, кстати, этим сентябрем тоже, этим тоже в том числе занимаюсь здесь, предзащиту готовлюсь. Вот. То есть я вообще, в принципе, над туризмом не просто как опыт, как опытный человек, как человек из бизнеса, из туристического, и как турист, естественно, потому что у меня уже профессиональная деформация, я везде смотрю пыль под кроватями, там не знаю, что у вас в буклетах, а где у вас тут адрес, а где кнопка, значит, нажать «купить», вот это все у меня вылазит в любой момент. Я еще туризм исследую как ученый, условно, с той стороны, поэтому у меня там огромное количество каких-то работ, учебников для вузов и так далее, и так далее. Вот.
То есть ты и про науку? И про бизнес, и в то же время...
Я как в точке кипения все пытаюсь в себе совместить, так. И в одном своем человеческом обличии, все это соединить в какой-то проект.
Ну, я вот тебя знаю, наблюдаю, все-таки как, во-первых, действительно эксперта, человека, который разбирается в практическом поле, у тебя есть туристический бизнес, и ты занимаешься сегодня турами, организацией туров,
Да.
В том числе на Байкале.
Да. Когда я жила в Иркутске, то я делала туры по Байкалу и как гид еще ездила с группами, с туристами и так далее. В любом проекте, вот в моем таком в одном лице, всегда можно уйти в какой-то условно масштаб. Ну, для кого-то это там туроператор, там огромное количество сотрудников, не знаю, заграничные направления и так далее. Я понимаю, что я немножко такой человек-одиночка, то есть мне вот легче с фрилансерами, с какими-то вот помощниками на какие-то конкретные задачи и проекты людей найти, чем вот под свою ответственность взять вот прям коллектив сотрудников, потому что у меня есть в отеле уже эта команда, которую я, ну там мне 5 человек. Вот, поэтому в этом плане я в масштаб пошла другим способом, что ли, для себя. Во-первых, я как спикер езжу по стране, и мне это очень интересно там, да, делиться опытом, консультировать людей, там, узнавать о их проблемах, помогать и так далее. А во-вторых, я все-таки к гостиничному бизнесу мини-отели и маленькие отели считаю, помогаю на этапе их строительства, потому что очень часто обращаются как раз строительные компании. Вот у нас там появились свободные деньги, да, хотим построить отели там, там, там. Мы, во-первых, выбираем локацию, потом пытаемся сделать его сразу экологичным и быть сразу, развивать какой-то устойчивый бизнес. Это не совсем модные слова, да, мы об этом многом говорим. Поэтому в московском вот как раз опоре я в комитете по экологии и устойчивому развитию. Вот там у меня отдельно, ну, тема по туризму, это моя тема на всех мероприятиях. Короче говоря, консультирую я турбизнес, и мне это все интересно. То есть вот таким образом я для себя выхожу в масштаб. С другой стороны, я делала туры на Байкал. Сейчас только туроператоры официально могут делать туры. То есть если я турагент, то, по идее, я никакие туры собирать не имею права. То есть сейчас законодательство изменилось, поэтому просто гиды, просто в Инстаграме, еще где-то уже история немножко из прошлого. Поэтому я как бы переделала вообще формат сайта и всех своих там соцсетей переделываю на такое направление аутентичных туров. Ну, то есть, когда мы приезжаем там на Дон, то нам будут про донских казаков, и вот как это все было, и почему сейчас так, и почему там такой-то образ жизни, и что сейчас от вот тех там 300-летней давности до истории осталось у современной там молодежи, у современных людей, как это на образ жизни повлияло и так далее. Точно так же я ищу прямо вот такие авторские интересные маршруты, ну, по всей России. Есть, конечно, локации, регионы, которые в такой первом эшелоне, куда человек собирается, вот если он там все Россию не видел, то он сначала куда едет? Алтай, Байкал, Камчатка, стандарта, значит, Мурманск, Териберка, Калининград, Дагестан, ну, плюс-минус, вот они там штук 7, да, этих направлений. Потом, ну, Москва, Питер, Сочи, это вообще там номер один всех запросов туристических и так далее. Потом пошел второй эшелон, там уже подтягиваются Ингушетия, Адыгея, Пермь, активные, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, ну, Владивосток, наверное, там первое-второе место делит. То есть, короче говоря, вот когда мы первый вот этот круг объехали, мы поехали по второму. Я пока что собрала вот эти аутентичные туры только, по, грубо говоря, по первому кругу. Ну и там что-то такое уникальное ищу. Опять же, я ухожу в масштаб только путем того, что партнерюсь с туроператорами, которые уже делают интересные туры в регионах. То есть я живу условно на комиссии, но я понимаю, что это партнеры проверенные там годами, с кем-то мы там несколько, какое-то время сотрудничаем. Но даже в переписке можно уже очень много о человеке сказать, о том, как он будет работать и как он будет там носиться вот с моими гостями, да, как со своими детьми или нет. У меня такой, например, очень классный партнер в Белоруссии. То есть там просто вот... Ну, кстати, да, девушка, которая родилась в Сибири, поэтому у нее вот эта энергия. Мы сразу просто нашли друг друга. Вот, мы уже, наверное, с ней год сотрудничаем. Ну, не сразу, на самом деле, все туристические проекты взлетают. Это вот такая системная работа, которая сначала там 5 туристов, 2 туриста, 1 турист. Действительно, очень много работы, индивидуальные вот эти все вещи отрабатывать. Поток пойдет чуть позже. Ну, как бы вот я, например, там в отеле, когда мы здесь уже 15 лет, то там в сезон у нас... 80% заполняемости, можно не делать ничего. То есть рекламу этим летом у меня вообще не было. Мы только успевали там заселять, выселять. Вот. Ну, то есть это история, которая не сразу взлетает. Если нужно сразу, это очень большие бюджеты, ну, по крайней мере, которые я понимаю, как это работает, рекламные если хочешь уйти на Россию, там прям миллионные.
А лекции, вот ты говоришь, тебя приглашают экспертом, ты выступаешь спикером по любым темам в сфере туризма, или вот только вот по тем узким, которые сама на опыте прошла, или как?
Или как? Потому что мне бы, конечно, хотелось там, я понимаю, например, что сейчас тема вот какая-нибудь прямо трендовая, ее должны все брать условно, но как будто бы люди немножко не совсем в тренде, да, у них что болит сегодня, то они, если, например, сегодня я думаю там говорить, вот мы там конференцию делаем с нашим комитетом опоровским в Москве через пару недель, как раз про устойчивый туризм, устойчивое развитие и про туризм в том числе. Но у людей другие проблемы. У них сейчас покупательская способность снижается, у них сейчас не сезон, у них сейчас еще что-то, поэтому они просят все-таки, что делать там вне сезон, чтобы был заполнен сезон, там как там, какой маркетинг сейчас там популярен и как готовиться к Новому году. И в итоге, что я вчера рассказывала, про сервис и качество услуг в туризме. Через там пару дней я буду рассказывать про то, как готовиться к сезону и что делать сейчас, чтобы не остаться в минусах.
Ну вот что тебя больше всего интересует самого? Мы услышали много всего. Радиослушателям вообще, я думаю, будет интересно. Мы сейчас будем задавать, я буду задавать вопросы, которые могут быть слушатели интересовать, куда поехать, как, сколько это стоит, возможно. А вот про тебя, что интересует тебя вот саму? Куда бы ты хотела? Вот книгу ты пишешь, про что?
Книга у меня называется «Турология. Первые шаги в профессии мечты». Это как раз для тех, кто всегда ходил в походы самостоятельно с рюкзаком, и этому человеку кажется, что здорово, тут же такой поток туристов, туризм же в России развивается сейчас, он же там на коне. Наверное, мне нужно из своей профессии бухгалтера, юриста, не знаю, кого-нибудь еще, я прекрасно отношусь ко всем профессиям, просто это вроде профессии, которые очень далеки, да, от профессии и туризма вообще. Он говорит, вот я сейчас закончу курсы гида, и я там буду инструктором, и буду водить группы в горы. И вот люди просто не представляют, да, насколько сложно с обычной группой справиться, даже если это не в горы. А в горы уж тем более нужно за каждого отвечать, и как себя человек ведет в трудной для себя ситуации, там, в дождь, в снег, это отдельная история. Я так и не решилась быть горным гидом, хотя у меня были такие мечты и цели когда-то. Вот, поэтому книжка у меня для самых новичков, как, с чего начать, куда посмотреть, как присмотреться вообще к профессии, ваша ли это. И если все-таки ваша, то с чего начать, опять же, как попробовать себя в этой профессии, чтобы сразу не бросать резко свою там работу юристом, бухгалтером, школьным учителем, ну, кем угодно, и вот сразу резко не уходить туда. Все бросаю, ухожу, чтобы такого не было. По поводу, что мне сейчас интересно, наверное, какая-то новая тема, в которой я разбираюсь, а потом я просто переключаюсь на что-то другое. То есть, например, там даже мои племянники постоянно спрашивают, а чем ты, Юля, занимаешься? Нам тут попросили написать сочинение в школьном про наших родственников, и мы не в курсе. Я говорю, так, пишите автор книг. Другому племяннику, так, пиши, значит, там, спикер. Такой, это что? Ага, понятно. Ну, то есть, у меня очень, как бы, есть люди, которые могут годами заниматься одним видом спорта, годами заниматься одним хобби, читать определенную литературу. Я так вообще не могу, мне становится сразу скучно. То есть мне нужно, чтобы постоянно все менялось, и этот режим многозадачности, вот когда я про софт-скиллы рассказывала еще в «Точке кипения», то есть вот научиться жить в бардаке, это вот сейчас одно из, мне кажется, главных навыков, которые современный человек должен обладать. Все меняется, и если не будет изменений, я, наверное, вот прямо, мне будет очень грустно и скучно. Почему? Наверное, я переехала из Иркутска в Москву, потому что там мне вообще уже 2 года совсем не скучно. То есть я, вот этот вот синдром самозванца, все вот это через меня проходит, это очень интересно. Невозможно оторваться.
Быть порядочным, в смысле, все, что было в порядке, упорядочено в наше время, очень действительно тяжело. А жить в бардаке — это действительно навык выживальческий будущего в нашей стране точно, потому что, да и прошлого тоже, мы вот сколько я помню, все время все менялось. Эти там 90-е, потом 2000-е, сейчас вот это все происходит. Оно все равно все меняется. И мы как-то должны встраиваться, во-первых, воспринимать это адекватно, что
позитивное
происходит.
Мышление.
Да, попытаться хотя бы. Вот. А потом это еще как-то все превратить во что-то ценное для других людей, чтобы быть для людей все-таки, да, что не для себя только, а еще для людей. Мне кажется, ты в этом преуспеваешь, потому что ты как-то создаешь ценности, они как-то так сами собой, что ли, Ну, на самом деле, я понимаю, что это большая работа. То, что ты делаешь, это важно и интересно, и ценно для других людей. Тебя же не зря приглашают везде выступать, правда?
По крайней мере, вот я стараюсь быть нескучной. Я, конечно, иногда вот по-сибирски, может быть, быстро говорю. И вот если студенты госуниверситета, нет-нет, говорите, мы все улавливаем. А у меня просто друзья были в шоке, как я читала детям сказки, потому что ребенок, дальше, что дальше, быстрей. Вот, он, потому что мои дети так привыкли, да. А вот Западная Россия, она говорит медленнее. И я говорю, я нормально говорю, нормально, можно чуть-чуть помедленнее. Мне отвечают, говорю, соображайте, пожалуйста, побыстрее. Мы в Сибири такие.
На расслабоне они там, да.
Да, то есть я стараюсь все-таки поделиться какими-то лайфхаками, которые у меня сработали, как я это сделала, потому что, ну, например, даже самое простое, у нас гости, туристы не любят писать хорошие отзывы. Ну, то есть надо нас заставить, попросить этот отзыв, когда ему понравился, он говорит большое спасибо и уезжает. И он еще раз приедет, но отзывы, условно, в интернете чаще оставляют люди, которые чем-то недовольны. А эти недовольные ребята, они тоже могут быть недовольны не только услугами в отеле или там в ресторане. Они будут просто с плохим настроением прийти, им все не нравится. Поэтому у меня тоже бывают такие, к сожалению, в группах туристы, которым не нравится все. Вот вся группа, всем все нравится, а вот одному товарищу все плохо. То есть он настроен сам был негативно, и его нужно прямо вот, ну, не то чтобы уговорить, а показать какую-то другую сторону, показать, что все это ребят поставили десятки там, да, а только вы тройку, давайте поразберемся, почему же тройка? Он говорит, ну, вообще-то нет, было нормально. Я поставлю семерку, ладно, какая разница? Тройка, семерка, десятка, без разницы.
Тройка, семерка,
да, поэтому среднеарифметическое как бы получается большое, он такой, ну, ладно, я согласен, был неплохой тур. То есть его прямо нужно вот попросить. Поэтому вот это позитивное мышление, это очень важно. Иногда прямо пишут туристы, ну, у меня раньше вот были такие несколько случаев, а правда ли, что у вас на Байкале, значит, очень много мусора? Я сразу думаю, вам не пора на Байкал, вам точно нужен, ко мне не надо в тур, вы мне просто всю группу попортите. Потому что если вы приезжаете целенаправленно искать мусор, вы его найдете не только на Байкале, в любой локации, в любом регионе, вы будете целенаправленно ходить и искать. И вы найдете. Это Россия, тут пока глобально не меняется.
Мусорный тур надо организовать. Да. Ну, есть же сейчас такая
тема. Ну, кстати, экологические, да, направления очень популярны. Ну, вот, кстати, этот же неделю назад, который «Подари планете жизни» устраивали лесоклиматический форум. Да, я в нем участвовала. Но у меня была, как бы план у меня был посадить деревья. Я когда могу, их сажаю, когда не могу, там можно как бы поучаствовать финансово, да, в этом, из любой точки мира. Помочь купить саженцы и так далее. И у меня один день, мне нужно было уехать в Иркутск, и меня забирали ребята, кто как раз поехал не на посадку деревьев, там все красиво, значит, там мешочки, лопатки, все такие красиво фотографируются, а собирать конкретно мусор на Байкале, вот в Большом Голоусном. Я думаю, ну что, Юля, судьба у тебя, в белых кроссовках идти по мусорным, значит, этим. Ну, и пошла. И вот, на самом деле, мне прямо внутренне было даже приятно, наверное, потому что я действительно вот тут, я, во-первых, в ужасе была, что это до сих пор происходит, мне казалось, что все у нас в розовом цвете и пасутся единороги. На самом деле нет. У нас действительно есть что пособирать. Нам там дали, правда, ну, перчатки все прорезиненные, нам дали специальные щипцы, то есть мы там не наклонялись за этими всеми бумажками и окурками, но их действительно много. Вот мы там за 2 часа прямо собрали большую кучу. Вот. Хотя я думаю, ну все, я какую-то кармическую задачу отработала в этот момент, все хорошо.
Ой, я, наверное, тогда на несколько жизней не отработал, потому что там в 2000-е годы, проживая лето на Ольхоне, занимаясь лагерем палаточным с ребятишками, у нас сначала было десятки, а потом сотни, у нас там могло быть полторы, две, три даже сотни детей одновременно, и мы с ними ходили каждый раз вот из Хранцов до Хужира по одному и тому же маршруту по береговой зоне. И если до того, как свет провели, или в первые годы после того, как провели, мы ходили, собирали там, допустим, 3 КАМАЗа, да, то каждый следующий, и был мусор такой большой, там, какие-то мотоциклетные коляски, шины, да-да-да, там, то каждый последующий год мы собирали больше, и были всякие банки, стекло, ну, вот это уже как-то дикарей, вот, я не знаю, как это, туристами назвать это сложно, потому что какие-то вот абсолютные дикари, не знаю, другое приличное слово подобрать сюда не получается. Это люди, которые абсолютно не понимают, что это природа, что здесь вообще-то не некому за вами убирать. Ну, оказывается, есть кому в итоге.
Это мы.
Да-да. Ты что-то про Байкал хочешь сказать? Ну вот, или не будешь, чтобы карму не портить? Есть просвет хотя бы? Давай так, на твой взгляд.
Нет, а по поводу экологии все гораздо лучше, чем было действительно в 90-е, там, в 2000-е, потому что в 90-е мы, там не было, например, на Малое море дороги даже, ну, была гравийка, да. То есть мы тогда с 80-х ездим с родителями в палатках, то есть там надо было целый день трястись в автомобиле, значит, да, чтобы наконец-то доехать. Когда сделали дорогу, все просто помчали, ну, вот на наш пляжный отдых, так скажем, и там действительно было что собирать. В последние годы я хожу с пакетиком, и туда ничего не попадает, вот реально, я там какую-то крышку выковырила, там, пивную одну, ну, и все, больше ничего не нашла. То есть все-таки есть там люди, уже люди просто не так много мусорят. В этом плане, мне кажется, подвижки очень серьезные. У нас появляются на Байкале достойные, хорошие базы, которые можно предлагать. Ну, то есть, когда это все строилось вот в таком формате каких-то турбаз, ну, там, те же 2000-е, то есть там туристы, там есть что-то приличное, такое думаешь, ну, как бы, чтобы вам такое предложить. То есть сейчас все больше и больше все-таки люди строят с чего-то достойного, с нормальным сервисом, правда, немножко дороговато по цене по сравнению со всей остальной Россией, но тем не менее. С другой стороны, вот этим ценникам есть и мировые практики, и российские тоже, когда именно высоким ценникам мы контролируем количество туристов, которые к нам приезжают. И это как бы тоже нормальная история. Например, вот недавно мы там считали тур в Бутан, то есть там каждый день пребывания стоит $200 туристического налога для туриста. Ну, там в зависимости, конечно, от того отеля, который он выбрал, но тем не менее. То есть если у тебя там есть на один день $200, ты приезжаешь на один день. Есть на неделю 1400, приезжаешь на неделю. Но таким образом, вот этим своим туристическим высоким налогом, они как раз контролируют количество людей, которые к ним приезжают и, условно, ходят тут, бродят, значит, по нашим красивым местам. На Байкале может быть такая же история, потому что пока что мне, ну вот, особенно в туристический сезон, я прямо умоляю своих туристов, кто просится там парой, семьей приехать, приезжать вне сезон. Потому что в октябре там можно такую же прекрасную картинку Ольхона увидеть, да, как в золотую осень и так далее. Но, по крайней мере, не будет вот такого ужаса на пароме, в Листвянке вообще. Вот ты записываешься в музей, там обязательно в этой тетрадке произойдет какой-то коллапс, и ты приезжаешь, ты нигде не записан, тебя потеряли все, ты не знаешь, куда припарковаться, и вот просто на каждом шагу приходится немножечко извиняться перед туристами. Вот это, конечно, мне не нравится. Ну, все равно что-то делаем, мы же не стоим на месте. Будет лучше. Верить нужно в лучшее в любом случае.
Ну, ты не такая вот, нигде родился, пригодился. Ты такой человек мира, ну, человек России, давай так, мира. Ты в России больше работаешь, да, и внутренний туризм. И, да. Правильно? И ты в других регионах предпочитаешь быть чаще с гостями?
Я, наверное, сейчас, так как я не туроператор, и я конкретно, да, эти туры не делаю сама, я всегда с партнерами, то я как турист, на самом деле, присоединяюсь к группе, потому что, мне кажется, очень многие гиды, они вот почему-то про историю, про какие-то фамилии, которые мы в жизни не знали и сразу же забываем. А вот про эту современную жизнь мало кто современным языком нормально рассказывает. Вот даже очень многих гидов спрашиваешь, а чем живет, например, поселок, чем живет город, где люди работают, какая экономика, в общем, люди, ну, как-то вот однозначных ответов, ну, они в школу, ну, вот у меня буквально родители вернулись позавчера с Якутии, они в Якутск вдруг поехали, ну, они как я примерно их там, и говорит, приезжаем, хорошие дома, двухэтажные, крутые заборы, все покрашено, не наши деревни, то есть прямо видно, что деньги в этом селе есть. Спрашиваю, где люди работают, он говорит, ну, в школах, в больницах. Мама говорит, такие дома строят не учителя и медперсонал из местной сельской больницы 100%. Что-то делают другое. Ну, то есть это просто очевидно. И какие-то вот ответы на вопросы, на свои собственные, тебе хотелось бы получить от гидов. Вот, а что делают? Что сейчас? Чем дышит поселок или город? Вот это очень интересно. Поэтому я эту часть дорабатываю сама обычно.
Буквально вчера вечером с ребятами из Якутска общались, из Якутии вообще, они, сборная, их целая команда приехала на машине, на автомобиле, преодолели это там 3000 с лишним километров, почти 4, вот, сегодня утром уехали, и они говорят, приезжайте, у нас есть, посмотрите, а мне так кажется, ну, что там смотреть в Якутске, оказывается, есть, да, как минимум, заборы, красивые дома.
Ну, Ленские столбы.
Ну, есть, это, да, немного чего перечислили, на самом деле, да, и я понимаю, что это красиво. Ну, стоит ли ради вот столбов ехать именно в Якутию, например?
Стоит ехать точно. Вообще нужно... Вот для меня это любая дорога, это место психолога и психотерапевта. То есть ты только поехал, у тебя уже прошла перезагрузка, ты вышел из дома не для того, чтобы там побежать по делам, а просто для перезагрузки, для какого-то... Ну, для меня, например, очень важно, что в туризме первое, это у тебя есть определенная картина, у меня есть определенная картина мира. И если я выхожу, и там в Якутск я приехала, там, не знаю, в другую страну, в какую-нибудь Белоруссию, в Грузию, и я увидела там ответы на свои, ну, вот я так и думала, и вот это, то, что я вижу, эту картинку, угу. она подтверждает вот мое вот это мнение. Угу. Оно прям совсем становится таким устойчивым. Вот, вот это именно так, и никак это по-другому. Или наоборот, когда ты что-то там думаешь, ну, какая-то у тебя там система ценностных координат не совпало с тем, что ты увидел, и ты думаешь, так, а почему это так? Почему вот здесь, например, не получают высшего образования, только 12, там, ну, когда в Австралии там 13% получают высшее образование, а остальным как бы не надо. Почему не надо? У нас-то наоборот, вот этот культ высшего образования в стране, ну, или у меня в семье, и ты начинаешь это просто вот как-то логически себе объяснять, и вырисовывается другая картина, которая с твоей была вообще вот не состыковывалась. Это либо когда все идет как ты думал, либо наоборот кардинально не как ты думал, и тут сразу включается мышление по-другому. Как-то
формирование, по-другому. До формирования мировоззрения,
картины. Да, конечно, да. Это прям очень классно и для развития мозга, и для перезагрузки, и для всего остального.
Вот несколько раз прозвучало про слово устойчивое, ты говорил устойчивый бизнес, устойчивое развитие. Можешь раскрыть понятие пошире, что это такое?
Если очень кратко, это когда мы едем в какой-то регион, пользуемся там услугами местных фермеров, владельцев агроусадеб, я не знаю, каких-то ремесленников. Вот мы прямо с местным сообществом, вот этим предпринимательским и разным другим, общаемся, взаимодействуем и пользуемся услугами и продуктами местными. Вот прямо самый такой, наверное, устойчивый в моей жизни был случай, когда ты приезжаешь, это Испания, Пиренеи, ты приезжаешь, тебе, ты идешь неделю по пастушьим тропам, вот как они ходили в 15 веке, в 16 веке, сейчас они там, ну, сейчас по-другому они пасут своих стада, тем не менее, тебе дают прям пастушечий посох, ты идешь там примерно 15-18 километров в день по вот этим красивейшим местам, и потом приходишь вечером на ферму. На ферме тебя вот располагаешься в этом доме каком-нибудь 16 века, на этой ферме фермеры тебя кормят, утром они тебе выдают какую-то там колбасу, сыр, хлеб, вино, молоко, все, что хочешь, и ты с ним дальше идешь, с этим посохом дальше. То есть там погружение в традиции, погружение вот в эти все ремесла, ты ешь только местные локальные продукты, ты условно поддерживаешь всю эту локальную систему, не знаю кого, фермеровскую, еще какую-то, и все. Ты больше, вот кроме этого, ты ничего не... Ну, это прям совсем погружение вот в это вот устойчивое развитие. Потому что, с одной стороны, здорово, когда мы приходим с туристами, с детьми, они говорят, мы не хотим вот эту всю вашу авторскую кухню, как мы должны выбирать там какие-то там сложные названия, мы даже знать их не знаем. Нам можно пюрешку с сосисками. Вот это про детей мы говорим, потому что в Монголии их сложно вообще накормить. Один доширак там у нас иногда идет в вход. Вот. То есть, с одной стороны, должны поддерживать все эти, ну, условно, там, сосиски, пюрешки, да, детское меню, вот, потому что оно не везде есть. С другой стороны, если мы везде в меню поставим цезарь там с креветками, не знаю, медовик и что там еще, какое-нибудь там одно и то же, то у нас айдентика просто потеряется. Ну, то есть, вообще мы едем, например, там в Бурятию поесть позы, а, например, там в Пермь поесть эти пирожки по секундчике. И их нельзя никак перемешать. То есть, мы специально приехали, вот эта гастроистория каждого региона, она уникальна и интересна. Вот. Поэтому... Еще раз про устойчивое развитие, когда мы, ну, во-первых, мы про экологию должны думать. Средства для уборки, которые вот разлагаются, которые не вредят природе. То есть желательно это какая-то минимизация углеродного следа, желательно какие-то эффективные энергопотребления. Это все про устойчивость, про экологию. И про устойчивость это когда мы поддерживаем местные сообщества, вот там, не знаю, едим местные продукты, пользуемся местными разными вот уникальными какими-то в том числе, ну, предприятиями, фермами, что угодно. Когда мы вот эту традицию и культуру региона не превращаем все как везде одинаково, а ну, уникальность эту сохраняем. Можно допругаться. Я в прошлом году привожу туристов, рассказываю им про Ольхон. Я вообще обожаю Иркутск, я обожаю быть на Ольхоне. Мне вообще не смущает, что там много туристов, там много... Ну, в общем, я найду себе место, где можно помедитировать всегда. Для меня это место силы. И я поворачиваюсь, и тут, значит, стоит колесо обозрения. Вот у меня почему-то внутри все опустилось, честно. И я такая, ну, а где у нас эти арам-зам-зам, и клоуны пойдут, вот когда они выйдут, в конце концов? Ну, то есть, кто-то мне из предпринимателей написал, я там сторис выложила, значит, с ругательствами, написал, Юля, типа, народ рублем проголосует. Ну, возможно, за некоторые, ну, многие люди просто про это не думают, про эту аутентичность, про эту айдентику, там, про эту, там, локальную кухню. То есть, они подумают об этом, когда задумаются. Если они об этом не задумываются, задумывались, то как бы их, наверное, не убедишь. Поэтому, ну, да, наверное, рублем проголосуют. Ну, наверное, как-то можно это уже на этапе планирования просто отрезать, вот что там оно не должно там стоять. Может быть, только я одна так думаю, не знаю.
Нет, не одна. Много очень людей из Иркутска, в частности. Не только, кстати, из Иркутска и гостей. Я провел в этом году очень много времени на Ольхоне, зимой, и весной, и даже летом. И поэтому могу сказать, что да, очень многие недовольны. Ну, и кто-то все равно ходит, платит и катается.
Рублем.
Да, голосует. Я обходил стороной. Понятно. Про туризм более-менее ясно. Про твое видение всего этого более-менее ясно. Скажи, а куда будет развиваться туризм? Будешь ли ты развиваться в туризме дальше сама? И вот ты все-таки вот человек туризма? Или все-таки тебя может куда-то еще качнуть? Потому что мы все время говорим, ты говоришь, вот я в той сфере, в этой сфере. На самом деле ты все равно в одной теме все время, в теме туризма. Или где-то ты раньше была еще вне, или будешь?
Я не знаю, где я буду, потому что это вообще такая сложная, да, оставьте Господу что-нибудь решать там, да, сверху. Не все мы можем проконтролировать и решить. Пока что я в туризме, но насколько я вижу, куда тренды, да, идут, что сейчас люди чаще и чаще выбирают такие какие-то мини-маршруты, и очень больше и больше становится людей самостоятельных туристов. Нам бы, конечно, туроператорам, турагентам хотелось, чтобы они у нас все купили, и мы их везде повезли там, да, за руки повели, куда поселили, туда и хорошо. Но люди, особенно с маркетплейсами, разными агрегаторами туристических услуг и туров, и отелей, и так далее, сейчас огромное их количество, а также прекрасный наш искусственный интеллект, которого можно попросить составить себе программу. Ну, вот я так в Грузии делала, потому что у меня осталось несколько дней после того, как мы на Казбек ходили. Я думаю, так, вот придумай мне какую-то программу из Тбилиси на 5 дней. Ну, то есть чем заняться, куда точно съездить, куда ехать не стоит, если вот я только первый раз в этой Грузии нахожусь. И он, конечно же, он что-то там ошибается, где-то там по времени не стыкует, какие-то называет музеи, которые уже давно-давно закрыты. Вот. Но, тем не менее, в общем, концепцию он мне собрал. Там уже осталось только допилить, посмотреть, что там продается, за сколько, в Грузии это поискать или на маркетплейсах наших купить и так далее. То есть, короче говоря, самостоятельные туристы, они появляются. Поэтому мы почему-то, туроператоры их очень, ну, не то чтобы недолюбливают, недооценивают, я думаю. Они думают, ну вот они все приехали, все сами купили, зачем мы им? Я говорю, ну а дальше они не знают, куда, на экскурсию поедут уже с вами, с гидом условно, с вашими там входными билетами и на вашем автобусе. А дальше они пойдут там в ваши рестораны, будут жить в ваших отелях, и их вот просто типа, они нам не интересны. Так вообще нельзя сказать, потому что мы на любом этапе можем их как раз свои продукты им предлагать. Поэтому вот эти вот маленькие выезды, даже сейчас есть термин «туризм 200», это когда ты выезжаешь не дальше от города, от своего места проживания, не далее, чем на 200 километров. Вот. Ну, у нас, наверное, в Сибири это побольше, километров 300-400, у нас, подумаешь, махнул тут куда-то там. Вот. Но у меня вчера родители меня забрасывали на Интурмаркет, вот, который сейчас проходит, выставка в Иркутске туристическая, и говорит, а что, нам тоже интересно, мы зайдем. И мама там пришла в восторге от Свирска. Ну, то есть это вообще вот где-то недалеко даже от нас. Она говорит, а почему мы в Якутию куда-то полетели? У нас вон есть Свирск, а там такой интересный музей, музей мышьяка. А еще, ну, в общем, мама пришла просто в восторге от девушки, которая рассказывала про этот город и вообще от его туристического потенциала. Она сказала, а что мы так далеко улетаем? Мы можем спокойно в любой момент сесть и уехать в Свирск. Поэтому любой вылазка из дома, я считаю, это уже какая-то перезагрузка, это уже человек, человек на отдыхе. Я, когда в Иркутске жила, я все эти набережные пролетала на огромной скорости, потому что у меня всегда какая-то цель, задача, встреча, я везде опаздываю. И вот только сейчас, когда я приезжаю, ну, вроде как в другом немножко формате, я гуляю, я там условно кайфую от города, даже от всех этих наших старых деревях. Вот. Ну, то есть это совсем другое понимание. Ты вроде бы как и житель города, но для тебя это такая повседневность. Но вроде как и турист, для тебя это уже картинка, которая тебя там как-то это переосмысление запускает. Вот поэтому нужно жителям города, наверное, чаще себя чувствовать, что ли, и пробовать в роли туриста, посмотреть, там что-то изучить. Потому что когда иркутяне мне раньше приводили своих гостей города на экскурсии, говорят, ну я иркутянин, я говорю, хорошо, давайте меня будете перебивать, останавливать, спорить, это будет прямо здорово, если... И они ходят и говорят, а мы ничего не знали. Мы вообще не знали, что этот памятник здесь... А как давно он здесь стоит? А когда скульптуру поставили? А что, правда здесь снесли уже? Ого-го! То есть ты просто в этом повседневности многие вещи не замечаешь. А надо.
Исходя из того, что ты сказала, я понимаю, что ты в туризме надолго.
Я надолго, да. Я уже все такой.
И, как, и ты все равно найдешь какое-то другое решение, если не то, чем раньше, да, занимался. А вот ты классную тему подняла. Влияние вот этих всех искусственных интеллектов и современных технологий на туризм. Прям сильно они забрали на себя, ну, так скажем, в сторону самостоятельного организации своих туров. Вот какая-то статистика есть, ну, представление, может.
Статистики у меня лично нет, я не видела такую, но то, что сейчас немножко как будто бы упала покупательская способность, то есть сейчас туры, я даже вчера на выставке разговаривала с некоторыми туроператорами, что они говорят, у них маршруты остались теми же самыми, просто начинку они постарались оттуда убрать, ну, дорогую, то есть они приезжают, как и раньше, на место, например, там на Катуни, да, на Алтае, где рафтинг. Но рафтинг они убрали из стоимости. То есть хочешь, поезжай, сплавляйся. Они тебя подберут там чуть ниже по реке. Если не хочешь, то там вот тебе кафешка, загорай, потом автобус отъезжает во столько-то. То есть они, говорят, удешевляем просто эти туры, что мы оставляем трансферы, оставляем проживание, но мы убираем начинку из тура. Хочет человек, платит дополнительно. Не хочет, это вот такой какой-то просто маршрут остается. И это не один туроператор мне вчера подтвердил, что есть такая история, что людям кому-то дорого. Кто-то вот это бы взял, а это нельзя, не взял. И даже если ты не самостоятельный турист, ты не готов вот к этой ответственности, да, там, за себя, еще за того парня, и за группу, и за семью, вот, ты покупаешь вот эту костяк, условно, тура у туроператора, и потом уже думаешь, там, дополнительно катаешься ты на колесе обозрения или не катаешься. Вот такая история. То есть, как будто бы немножко удешевление туров сейчас происходит. Молодежь сильно часто пользуется искусственным интеллектом. Для людей более старшего поколения, наверное, не все, как бы, вопросы, которые можно АИ задать, они задают. То есть я говорю, папа мне что-то спрашивает, я говорю, ну спроси вон, у тебя же есть чат. Он говорит, правда, я пойду спрошу. Я говорю, ну как написать лучше? Я говорю, напиши, попробуй, ну как бы вот переспросить, как написать это удобоваримо для, например, там какое-то заявление он там пишет. Он такой, он мне идеально написал. Я согласна, что АИ много в чем нам может помочь, ну если его грамотно использовать. Он соберет вам тур, он расскажет, куда идти.
Скажи, как специалист, как человек с такой насмотренностью, куда сейчас недорого и интересно ехать вот иркутянам? Свирс, Байкал, понятно, вот куда еще можно? На твой взгляд?
Мне кажется, мы даже вокруг Иркутска все это не посмотрели. А то есть иркутяне ездят в Красноярск кушать. Условно там гастротуризм устраивают себе там какие-то. Иркутяне ездят в Улан-Удэ смотреть оперу и слушать, и смотреть балет, а слушать оперу. Иркутяне... У меня родители, да, которые вообще... Тут их просто в путешествия постоянно... Ну, что у меня говорила моя мама, когда мы с сестрой... У меня сестра младшая, 2 года разница. И если мы начинали, сейчас это называется по-модному выгорание, вот, раньше это называлось друг друга достали, да, и уже начинаем там какие-то конфликты, да, она сказала, да, она сказала, вот, она говорит, так, кому-то пора уже куда-то ехать, то есть таким образом я вот объехала всю Россию, там по разным там городам, ой, не Россию, господи, Сибирь, вот эти Омск, Красноярск, Томск, вот где-то здесь вот Кемерово, все такое, потом мы ездили бесконечно в Байкальск, причем иногда не вместе, кататься, кататься на лыжах, а по отдельности. Один сначала съездил на недельку, проветрился, потом второй поехал. Ну, каникулы у школьников там и у студентов разные, поэтому это можно было сделать. В Москву, в Питер мы так съездили. Куда-то там еще, я уже не помню точно, ну, куда-то в сторону Украины там сестра ездила тогда еще в студенчестве. Вот, то есть у меня вообще в семье, получается, как только ты начинаешь уставать вот от своей вот этой рутины работы, учебы и так далее, тебе пора куда-то проветриться. Поэтому я даже думаю, что мы, иркутяне, которые думаем, что мы знаем Иркутск, точно так же мы думаем, что мы все объехали вокруг Иркутска. Это совсем не так, и можно там с друзьями сесть в одну машину, да, сэкономить, не знаю, на бензине и доехать до того же Танхоя, посмотреть, как это все, кто из моих друзей взрослых был на Танхое, если не ездил с группой школьников своих детей. Я не знаю, не так много людей на самом-то деле. Ну, я всегда еще общаюсь, там вы смотрите на мир из окна своего автомобиля, да, наши люди в булочную не ездят на такси. Так вот, люди не так хорошо вообще знают и то, что современного построено. И я всегда общаюсь, такие, да, были в Танхое, были там, были, и во всех там местах на Байкале были, и в сторону Усолья ездили, и все там видели, всяких мамонтов, где что, кто стоит, какие раскопки. Неправда, люди очень многие вещи просто не знают, не замечают, не короче, обратить внимание на то, что вокруг нас недалеко, доступно, экономно и так далее.
Согласен полностью, поддерживаю, благодарю тебя за ответ, потому что у меня дети маленькие, и я, ну как маленькие, старшему 10, младшему 6, но мы вместе можем куда-то ездить, и им интересно. И мы ездим или открываем заново, если что-то, скажем так, видели, но оно что-то преобразовалось, либо мы вообще не в курсе, вот как со Свирском, например. И когда ты приезжаешь, настолько удивительно, даже тот же Ангарск, просто съездить туда там на экскурсию в музей часов, там,
или мороженое.
В музей, да, Ангарии, да. Мороженого. И это потрясающе, это интересно. Тут мы съездили в Инхалук, я там бывал, но им так понравилось. Если на Ольхоне уже избалованы, в Листянке тоже бывали, а в Голоустном тоже. А вот с той стороны они впервые видели там Селенгу, мост, вот это все. И для них это было вау. И в Байкальске, и в Танхое, в музее. И действительно, это, ну, по сути, можно... Ну, одним днем, конечно, неинтересно, хотя бы дня 2-3 надо хотя бы. Но да, у нас много-много чего есть посмотреть. И не только про Байкал. Это и горы, и тайга, и лес, и...
Вот эти маленькие вылазки, даже сейчас тоже популярное, трендовое, это медленный туризм, когда ты не несешься, у тебя в программе там за 2 дня нужно успеть необъятное. Когда ты приехал, вот медленно там рассматриваешь этот какой-нибудь, ну, не знаю, да хоть Слюдянку, да, там этот там паровоз стоит, это старая водонапорная башня, там музей этих камней, прикольный музей сделали в железнодорожном вокзале, там тоже можно посмотреть. Короче говоря, вот просто медленно, не все необъятное, как я в туре все просто запихиваю, что только можно. И за 4 дня это такая прямо гонка. А вот тут прямо такой медленный туризм, он больше подойдет. Ты с ребенками поговоришь, и какие-то темы затронешь и школьные, и жизненные, и разные. Это в этом воспитании и состоит. Хотя, конечно, у подростков, наверное, лет в 14 плюс-минус, вот этот переходный возраст, случается, что «а можно я с тобой никуда не поеду? Пожалуйста». Вот. Для меня это в свое время очень сильно расстроило. Я думаю, ну как же так? Тебе же всю жизнь прививали, вот значит, что такое? Потом я как-то, ну, с собой поработала, видимо. А сейчас он, ну, у меня сын в студенчестве, а студенты, как обычно, славятся тем, что у них всегда заканчиваются деньги. И вот это прекрасный второй период нашего совместного туризма, потому что, говорю, поедешь с бабушкой, с дедушкой, со мной там в Беларуси, поеду. А с папой пойдешь в поход какой-то сумасшедший там на 20 дней, 40 килограмм рюкзак, пойду. А будешь сплавляться по реке холодной, мокрой? Буду. Ну, в общем, короче говоря, не расстраивайтесь, если в 14 лет я не хочу с вами ехать. К 20 он обратно вернется в лоно семьи. Ну, а вообще детям, конечно, и искусство, и культуру, и историю у меня на опыте, да, приходится прививать насильно. То есть сначала опера, потом Макдональдс. А можно? Нельзя. Сначала музей, потом будет мороженое. И вот это вот было очень часто такое случалось. Вот, зато сейчас все оперу слушают, понимают, слава богу. Это я ее сейчас не совсем долюбливаю. Мне не очень понятно. Вот, поэтому с детьми, да, иногда, ну, детских гидов это отдельная история. Прямо всегда ищем днем с огнем, особенно школьные туры. Очень сложно.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях предприниматель, ательер, организатор туров по России, автор книг по туризму, эксперт по туризму, федеральный спикер и преподаватель Юлия Кашурникова. Юль, спасибо тебе большое.
Спасибо, Андрей, что позвали, пригласили.
Приходи снова, как будешь в Иркутске.
Хорошо, договорились.
Я уверен, что тебе много чего интересного есть нам поведать.
А я буду собирать специально для вашего радио.
Благодарю, до свидания.
Спасибо.